Глава третья. Метаморфозы героя. Первое. Исконный герой и человек. Мы прошли две стадии. Первая – от непосредственных эманаций несотворенной творящей сущности к изменчивым и вместе с тем неподвластным времени персонажам мифологического века. Вторая – от этих сотворенных творящих существ к собственно человеческой истории. Эманации сгущаются, поле сознания сужается. Там, где ранее были видны первопричины, теперь фокус суженного, нацеленного на строгие факты человеческого зрачка, попадают лишь их вторичные следствия. Поэтому теперь космогонический цикл продолжают уже не боги, ставшие отныне невидимыми, а герои, более или менее человекоподобные, по своему характеру, через посредничество которых реализуется судьба мира. Это ряд, в котором миф о творении уступает место легенде, как в книге «Бытия» вслед за изгнанием из рая. Метафизика уступает место предыстории, поначалу смутной и неопределенной, но постепенно обретающей все большую точность в деталях. Герои становятся все менее сказочными, пока, наконец, на последних стадиях различных местных преданий легенда не выходит из тени времен на привычный дневной свет документированного времени. Мвуэтси, лунный человек, был отрезан, как загрузший якорь. Дети своей общины свободно воспарили к миру дня бодрствующего сознания. Нам говорят, что среди них были сыновья прямые потомки теперь уже погребенного в пучине, вот отца. Те, кто, подобно детям его первого потомства, выросли от младенчества до зрелости в течение одного единственного дня. Эти избранные носители космической силы составляли духовную и социальную аристократию. Наделенные двойным зарядом созидательной энергии, они сами были источниками откровения. Такие фигуры – появляются на начальной стадии любого легендарного прошлого. Это культурные герои, основатели городов. Китайские летописи гласят, что когда земля затвердела, а люди селились в бассейнах рек, ими правил Фу Хси, небесный император, 2953-2838 до Рождества Христова. Он обучил своих людей ловить сетями рыбу, охотиться и выращивать домашних животных, разделил их на кланы и учредил брак. Из священной таблички, вверенной ему чешуйчатым чудовищем с лошадиной головой, живущим в водах реки Мень, он вывел 8 диаграмм, которые по сей день остаются фундаментальными символами традиционной китайской мысли. Он был рожден в результате чудесного зачатия и был вынашиваем в течение 12 лет. У него было тело змеи с человеческими руками и головой быка. Его преемник Шен Нунь, земной император, 2838-2698 до Рождества Христова, имел рост 8 футов и 7 дюймов, тело человека, но голову быка. Он был чудесным образом зачат с участием дракона. Растерянная мать бросила своего ребенка на склоне горы, но дикие звери защитили и вскормили его, и, узнав об этом, она забрала его домой. Шэн Нунь открыл 70 ядовитых растений и противоядие от них. Через прозрачную поверхность своего живота он мог наблюдать за тем, как переваривается каждая из них. Затем он составил фармакопею, которой пользуется до сих пор. Он изобрел плуг и систему миновой торговли. Китайские крестьяне поклоняются ему как принцу хлебных злаков. Когда ему исполнилось 168 лет, его причислили к бессмертным. Такие змеи-короли и минотавры – свидетельство о давно минувших временах, когда император был носителем особой творящей силы, на которой держался весь мир, намного превышающей ту, что представлено в нормальной человеческой психике. Это была эпоха титанической работы, возведения оснований нашей человеческой цивилизации. Но с развитием цикла приходит время задач уже не прото- или сверхчеловеческих, но собственно человеческих, власти над сильными чувствами, развития искусств, усовершенствования экономических и культурных институтов государства. Теперь уже речь идет не о воплощении лунного быка или о змеиной мудрости восьми диаграмм судьбы, а только о совершенстве человеческого духа, открытого для нужд и упований человеческого сердца. Соответственно, космогонический цикл представляет нам императора в человеческом образе, который для всех последующих поколений должен служить примером человека как царя. Хуан Ди, Желтый император, 2697-2597 до Рождества Христова, был третьим из августейшей тройки. Его мать, младшая жена правителя провинции, зачала его, когда однажды ночью увидела ослепительное золотое сияние вокруг созвездия Большой Медведицы. Ребенок заговорил, когда отроду ему было 70 дней, а в возрасте 11 лет он взошел на престол. Его исключительным даром была сила его сна. Во время сна он мог посещать самые отдаленные места и общаться с бессмертными в царстве сверхъестественного. Вскоре после восхождения на трон Хуан Ди впал в сон, который длился целых 3 месяца, и во время которого он научился управлять сердцем. Из второго своего сновидения, длившегося примерно столько же, он вернулся наделенный способностью учить людей. Он обучил их тому, как управлять силами природы в их собственных сердцах. Этот удивительный человек правил Китаем 100 лет, и время его правления было для людей истинным золотым веком. Он собрал вокруг себя 6 великих министров, с помощью которых составил календарь, ввел математические вычисления, научил людей изготавливать утварь и инструменты из дерева, обожженной глины и металла, сооружать лодки и повозки, использовать деньги и мастерить музыкальные инструменты из бамбука. Он отвел публичные места для поклонения Богу. Он установил границы и законы частной собственности. Его супруга открыла искусство придения шелка. Он вырастил 100 разновидностей злаков, плодов и деревьев, способствовал распространению птиц, четвероногих, рептилий и насекомых, научил людей использовать воду, огонь, дерево и землю. Наконец, он регулировал приливы и отливы. Перед его смертью, наступившей в возрасте 111 лет, как свидетельство совершенства его правления, в садах империи появились феникс и единорог. Второе. Детство человека-героя. Ранний культурный герой со змеиным телом и бычьей головой от рождения нес в себе стихийную созидательную силу природного мира. В этом заключался смысл его формы. Герой в человеческом облике должен был спуститься на землю, чтобы восстановить связь с инфрачеловеческим. Это, как мы видели, является сутью приключения героя. Но создатели легенд редко удовлетворялись представлением великих героев мира как простых человеческих существ, вырвавшихся за горизонты, ограничивающие их соплеменников, и вернувшихся с дарами, которые мог бы добыть любой человек, равный с ними отваги и веры. Напротив, всегда существовала тенденция наделять героя исключительными способностями с момента его рождения или даже с момента зачатия. Весь путь героя изображается как ряд следующих друг за другом чудес с большим центральным приключением в качестве его кульминации. Сказанное согласуется с представлением о том, что героизм скорее предопределение, чем достижение, и отсюда проблема взаимосвязи биографии и характера. Иисуса, например, можно рассматривать как человека, который обрел мудрость в результате аскезы и размышлений. С другой же стороны, можно верить в то, что Бог снизошел с небес и взял в свои руки ход человеческих судеб. Первая точка зрения будет вести к буквальному подражанию учителю, чтобы так же, как и он, прийти к трансцендентному искупительному жизненному опыту. Но вторая констатирует тот факт, что герой является скорее символом, требующим осмысления, чем примером, которому следует строго следовать. Божественное существо есть откровение всемогущей самости, которое пребывает внутри каждого из нас. Таким образом, размышление над его жизнью приобретает смысл размышления над своей собственной имманентной божественностью, а не поводу для точного подражания. При этом урок не сводится к формуле «делай так, и будешь хорошим», но гласит «познай это, и будешь Богом». Примечание. Эта формулировка, конечно же, не совсем соответствует общепризнанному христианскому учению. Иисус сказал «Царствие Божие внутри вас». Однако Церковь утверждает, что так как человек создан только по образу и подобию Бога, то различие между душой и ее создателем абсолютно, таким образом защищая конечный замысел своей мудрости, дуалистическое различие между вечной душой человека и божественностью. Выход за рамки этой пары противоположностей не одобряется, безусловно, отвергается как пантеизм и в свое время был наказуем смертью на костре. Тем не менее, молитвы и свидетельства христианских мистиков изобилуют описаниями ощущения единения как растворяющего душу экстатического переживания, а видения Данте в конце «Божественной комедии», несомненно, выходят за рамки ортодоксального дуализма, догмата о конечности ипостасей Троицы. Там, где этот догмат не нарушается, миф о путешествии к Отцу понимается буквально как описывающий конечную цель человека. В том же, что касается проблемы подражания Иисусу как человеческому образцу или размышления о нем как о Боге, историю христианских представлений на сей счет можно грубо обобщить следующим образом. Первое. Буквальное следование учителю Иисусу с таким же, как и у него, отречением от мира – примитивное христианство. Второе. Созерцание распятого Христа как божества в своем сердце и вместе с тем жизнь в мире как служение Богу – раннее и средневековое христианство. Третье. Отказ от большинства инструментальных приемов созерцания и жизнь в мире в качестве слуги или орудия Господа, которого отныне человек не должен мысленно представлять себе. Протестантское христианство. Четвертое. Попытка интерпретировать Иисуса как образец человеческого существа, но без принятия его аскетического пути. Либеральное христианство. Конец примечания. В части первой «Приключения героя» мы рассматривали спасительное для мира героическое свершение, так сказать, с психологической точки зрения. Теперь мы должны представить его с другой точки зрения, как символ той метафизической тайны, новое открытие которой, с тем, чтобы объявить ее людям, и было задачей героя. Поэтому теперь мы сначала рассмотрим чудесное детство, которое призвано продемонстрировать нам, что особое проявление имманентного божественного принципа получило свое воплощение в мире. Затем мы проследим последовательно определенные жизненные роли, посредством которых герой может вершить свое судьбоносное деяние. Роли эти варьируют по своей значимости в зависимости от требований времени. В сформулированных выше понятиях первая задача героя состоит в том, чтобы сознательно пережить предшествующие стадии космогонического цикла, прорваться назад через эпохи эманации. Далее, его вторая задача заключается в том, чтобы возвратиться из этой пучины в современное измерение жизни и здесь выступить в качестве человеческого проводника потенциальных возможностей демиурга. Сила Хуанди заключалась в сновидении. Это был его способ погружения в пучину и возвращения. Второе рождение Вяйня Мейнена отбросило его назад к восприятию изначального. В сказке Тонга о женщине-улитке, возвращение восходит к рождению матери. Братья-герои выходят из инфрачеловеческого лона. Свершения героя во второй части его собственного цикла будут равнозначны глубине его погружения в первой. Сыновья женщины-улитки поднимаются от животного уровня к человеческому. Их красота была непревзойденной. Вяйня Мейнин рождается от стихии вод и ветров. Его даром была способность пробуждать и успокаивать свои песни стихии природы и человеческого тела. Хуан Ди, побывав в царстве духа, учил гармонии сердца. Будда вышел даже за пределы сферы созидающих богов и вернулся из пустоты, объявив о спасении как выходе из космогонического круга. Если свершения реального исторического персонажа говорят о том, что он был героем, то создатели легенды придумают для него соответствующие по глубине приключения. Они будут представлены как путешествие в чудесное царство, и интерпретировать их следует как символизирующее, с одной стороны, погружение в море ночи человеческой психики, а с другой стороны, сферы или аспекты человеческой судьбы, которые проявляются в надлежащей герою жизни. Царь Аккада Саргон, примерно 2550 год до Рождества Христова, был рожден матерью из низкого сословия. Его отец был неизвестен. Брошенный на волю вод Евфрата, вплетенный из тростника корзине, он был найден пришедшим по воду Акки, который вырастил его и сделал своим садовником. Юноше понравился богине Иштар, так, в конце концов, он стал царем и императором, прославившимся как живой бог. Чандрагупта, 4-е столетие до Рождества Христова, основоположник индусской династии Маурья, был оставлен в глиняном кувшине у входа в коровник. Младенца нашел и воспитал пастух. Однажды, играя со своими приятелями в высочайшего царя на судейском месте, маленький Чандрагупта приказал, чтобы злейшим преступникам отрубили кисти рук и ступни, затем по его велению отсеченные члены тут же возвращались на место. Проезжающий мимо правитель, увидев удивительную игру, выкупил ребенка за 1000 монет, а дома по телесным меткам обнаружил, что мальчик – Маурья. Папа Римский, Григорий Великий, 540-604, родился от близнецов из знатного рода, которые, подстрекаемые дьяволом, совершили инцест. Ужасаясь содеянному, мать бросила его в море в небольшой корзине. Его нашли и вырастили рыбаки, а в возрасте 6 лет отправили в монастырь учиться на священника, но он мечтал о жизни благородного рыцаря. Когда он сел в лодку, его чудом отнесло в страну родителей, где он завоевал руку царицы, которая, как вскоре обнаружилось, была его матерью. После открытия этого второго инцеста Григорий в течение 17 лет каялся, прикованный к скале посреди моря. Ключи от цепей были выброшены в воду, но когда много лет спустя их нашли в брюхе рыбы, это приняли за знак свыше. Вершившего покаяние доставили в Рим, где в установленном порядке он был избран папой римским. Примечание. Эти три легенды представлены в прекрасном психологическом исследовании доктора Отто Ранка. Основателя династии каролингов Карла Великого 742-814 в детстве всячески третировали его старшие братья, и он бежал к сарацинам в Испанию, там он служил посыльным у короля. Обратив дочь короля в христианскую веру, он тайно обвенчался с ней. После нескольких героических свершений юноша королевской крови вернулся во Францию, где победил своих гонителей и триумфально взошел на престол. Затем, на протяжении 100 лет, он правил в зодиакальном окружении, состоящем из 12 пэров. Согласно всем описаниям, его борода и волосы были длинными и седыми. Примечание. В действительности Карл Великий был безбородым и лысым. Однажды, сидя под деревом правосудия, он признал правоту змеи. В благодарность она одарила его талисманом некогда умершей женщины. Этот амулет упал в колодец, который стал любимым местом пребывания правителя. После продолжительных войн с сарацинами, саксами, славянами и скандинавами, не ведающий старости император умер. Однако его смерть – это лишь сон. Он спит, чтобы проснуться в час, когда он будет нужен своей стране. В средние века он однажды уже восставал из мертвых для участия в крестовом походе. Каждая из этих биографий демонстрирует в разных версиях представленную тему отвержения и возвращения ребенка. Она является отличительной чертой всех легенд, народных сказок и мифов о герое. Как правило, делается какая-то попытка придать этому некое правдоподобие, однако, когда речь идет о герое, ставшем великим патриархом, колдуном, пророком или божественным воплощением, чудеса допускаются безо всяких ограничений. Широко распространенная иудейская легенда о рождении отца Авраама дает нам пример откровенно сверхъестественного вмешательства в судьбу ребенка. О его рождении Нимрод прочитал по звездам, так как этот нечестивый царь был искусным астрологом, то стало явным ему, что родится человек, который, когда наступит его день, восстанет против него и покажет всю лживость его религии. В ужасе перед судьбой, предсказанной ему звездами, он послал за своими правителями и управляющими и испросил у них совета в этом деле. Они отвечали и сказали: «Наш единодушный совет будет в том, чтобы ты построил огромный дом, поставил у входа в него стража и возвестил по всему своему царству, чтобы все беременные женщины отправлялись туда вместе со своими повитухами, которые должны будут оставаться с ними до тех пор, пока женщины не разродятся. Когда срок беременности истечет и ребенок родится, то повитуха должна будет убить его, если это окажется мальчик. Но если это будет девочка, то ее следует оставить в живых, мать одарить подарками, недорогими одеждами, а глашатай должен будет возвестить: так поступают с женщиной, которая рождает дочь». Царю понравился этот совет, и он издал по всему своему царству указ, которым призывал к себе всех искусных строителей для возведения огромного дома высотой в 60 локтей и шириной в 80. После того, как строительство дома завершилось, царь издал второй указ, в котором требовал собраться в доме всем беременным женщинам и оставаться там до родов. Были назначены стражи, доставлявшие женщин в дом, и вокруг него и внутри также выставили стражу, чтобы предотвратить побег женщин. Кроме того, царь послал в дом повитух и велел им убивать детей мужского пола у материнской груди. Но если женщина разрешалась девочкой, то по велению царя ее наряжали в богато расшитые одежды и выводили из дома заточения с большими почестями. Не менее 70 тысяч детей лишили жизни таким образом, и тогда ангелы явились пред Богом и сказали: «Видишь ли ты, что сотворил этот грешник и богохульник Нимрод, сын Ханаана, убивший столько ни в чем не повинных младенцев?» Бог отвечал, говоря: «Да, святые ангелы, я знаю это, и я вижу это, ибо око мое не дремлет. Я созерцаю и знаю тайные вещи и вещи, что открываются, и вы будете свидетелями того, что я сделаю с этим грешником и богохульником, ибо я обращу против него свою десницу, дабы покарать его». Примерно в это время Фарра женился на матери Авраама, и она понесла. Когда подошло ее время, она в великом ужасе бежала из города и направилась в пустыню. Она брела долиной, пока не пришла к пещере. Она вошла в это убежище. На следующий день у нее начались родовые схватки, и она родила сына. Вся пещера залилась светом от детского лика, как от сияния солнца. И мать чрезвычайно возрадовалась. Младенец, которого она родила, был нашим отцом Авраамом. Его мать заплакала и сказала сыну: «Увы, родила я тебя на свет во времена царя Немрода. Из-за тебя были убиты 70 тысяч мальчиков-младенцев, и я в ужасном страхе за тебя боюсь, что прознает он о твоем существовании и убьет тебя. Пусть уж лучше ты погибнешь здесь, в этой пещере, чем очи мои увидят тебя мертвым у моей груди». Она сняла свою одежду и завернула в нее младенца, затем со словами: «Да пребудет Господь с тобой, да не оставит он тебя и да поможет он тебе», она оставила сына в пещере. Авраам, брошенный в пещере без кормилицы, стал плакать, и Бог послал к нему Гавриила, дабы тот напоил его молоком, и ангел сделал так, что молоко потекло из мизинца правой руки младенца, и тот сосал палец, пока ему не исполнилось 10 дней. Затем он поднялся, осмотрелся вокруг, вышел из пещеры и пошел через долину. Когда зашло солнце и появились звезды, он сказал: «Это боги». Но пришел рассвет, и звезды уже не были видны. Тогда он сказал: «Я не буду им поклоняться, ибо это не боги». После чего взошло солнце, и он молвил: «Это мой Бог, его я буду превозносить». Но солнце зашло снова, и он сказал: «Это не Бог». И, увидев луну, он назвал ее своим Богом, которому он станет поклоняться. Однако луна скрылась, и он воскликнул: «И это не Бог, но есть тот, кто приводит их всех в движение». Индейцы племени черноногих из Монтаны рассказывают о победителе чудовищ по имени Кут-О-Иис, которого нашли старик со старухой, его приемные родители, бросив в котел с кипятком сгусток буйволиной крови. Тут же из котла донесся звук, похожий на плач ребенка, которого то ли поранили, то ли обожгли, то ли ошпарили. Они заглянули в котел, увидели там маленького мальчика и быстро вытащили его из воды. Их поразило это. На четвертый день ребенок заговорил и сказал: «Привяжите меня поочередно каждому из этих шестов вигвама, и когда очередь дойдет до последнего, освободившись из веревок, я стану взрослым». Старая женщина сделала так, как он сказал, привязывая его к каждому из шестов вигвама. Она видела, как он рос, и когда, наконец, его привязали к последнему шесту, он был уже мужчиной. Народные сказки обычно или развивают эту тему, или заменяют ее темой презираемого или увечного ребенка. Оскорбляемые всеми младший сын или младшая дочь, сирота, пасынок или падчерица, гадкий утенок или оруженосец низкого рода. Девушка из народности Пуэбла, которая помогала своей матери месить ногами глину для изготовления посуды, почувствовала прикосновение грязи на своей ноге, но не обратила на это внимания. Спустя несколько дней девушка ощутила, как что-то шевелится у нее в животе. Но о рождении ребенка она и подумать не могла. Она ничего не сказала матери, но это нечто росло в ней. Однажды утром она проснулась в недомогании, а в полдень родила ребенка. И только тогда ее мать узнала впервые, что ее дочь ждала ребенка. Она очень рассердилась, но когда взглянула на младенца, то увидела, что это вовсе не ребенок, а нечто круглое с двумя ручками, как у кувшина. Это и был маленький кувшин. «Где ты взяла это?» — спросила мать. Но девушка только плакала. К тому времени вернулся отец. «Ну что же, я рад, что у нее родился ребенок», — сказал он. «Но это не ребенок», — ответила мать. Тогда отец подошел, чтобы взглянуть, и увидел, что это маленький кувшин для воды. Ему очень понравился этот маленький кувшинчик. «Он двигается», — сказал отец. Очень скоро маленький кувшин для воды начал расти. Через 20 дней он стал совсем большим. Он мог гулять с детьми и умел говорить. «Дедушка, вынеси меня на улицу, чтобы я мог посмотреть, что происходит вокруг», — просил он. И так каждое утро дед выносил его на улицу, и кувшин смотрел на детей, а они, узнав из его разговоров, что он мальчик-кувшин, полюбили его. А вообще, дитя судьбы должно перенести долгий период безвестности. Это время предельной опасности, препятствий или опалы. Герой погружается в свои собственные глубины или вырывается в неизвестное. В любом случае, то, с чем он соприкасается, есть тьма неведомого. Это область, населенная неожиданными существами, как благосклонными, так и злонамеренными. Это явление ангела или спасающего его животного, рыбака или охотника, дряхлой старухи или бедного крестьянина. Воспитанный в стае животных или, подобно Зигфриду, под землей, среди гномов, которые поливают корни дерева жизни, или же в одинокой келье, рассказ может развиваться тысячью путями. Юный ученик мира познает урок изначальных сил, которые находятся по ту сторону всего, имеющего меру и имя. Мифы сходятся в том, что исключительная способность должна столкнуться с подобным опытом и уцелеть после этого. Описание раннего детства изобилует историями о не по летам развитых силах, талантах и мудрости. Геракл задушил в своей колыбели змею, которую наслала на него богиня Гера. Полинезийский Мауи поймал в силки солнца и замедлил его ход, чтобы дать своей матери время приготовить еду. Авраам, как мы видели, пришел к осознанию единого Бога. Иисус поразил мудрецов, маленького Будду однажды оставили в тени под деревом, его няньки неожиданно заметили, что за все время, что он пребывал там, тень не сдвинулась с места, а ребенок сидел неподвижно в трансе йоги. Подвиги излюбленного индусского спасителя Кришны, когда в раннем детстве он жил в изгнании среди пастухов, составляют полный жизненный цикл. В дом Ясоды, приемной матери ребенка, пришел злой дух в образе красивой женщины, но с ядом в груди. Женщина повела себя очень дружелюбно и вскоре посадила мальчика себе на колени, чтобы покормить его грудью, но Кришна сосал с такой силой, что высосал из нее жизнь, и она упала замертво, вновь обретя свою настоящую и отвратительную форму. Однако, когда зловонный труп сожгли, разнесся сладкий аромат, ибо божественное дитя подарило женщине-демону спасение, когда испило ее молока. Кришна был озорным мальчиком. Он любил похищать горшки со свернувшимся молоком, когда молочницы спали. Постоянно выискивая что-нибудь съестное, он сбрасывал все, что специально прятали от него, высоко на полках. Девушки называли его воришкой масла и жаловались Ясоде, но он всегда что-то выдумывал в свое оправдание. Однажды в полдень, когда он играл во дворе, его приемной матери сообщили, что он ест глину, а она явилась с прутом, но он вытер губы и сказал, что ничего не знает. Она открыла его испачканный рот, чтобы проверить, но, заглянув внутрь, увидела всю вселенную, три мира. «Насколько же я глупа, что могу видеть в своем сыне владыку трех миров», — подумала она. Затем все снова скрылось от нее, и из ее головы сразу же вылетело. Зачем, собственно, она пришла? Она приласкала мальчика и забрала его домой. Пастухи, по обыкновению, поклонялись богу Индре, индусскому двойнику Зевса, царю небес и повелителю дождя. Однажды, после очередного подношения мальчик Кришна сказал пастухам, «Индра не высший бог, хотя он и царь небес, он боится титанов. Кроме того, дождь и плодородие, о которых вы просите, зависят от солнца, что высушивает воду и заставляет ее проливаться снова. Что может Индра? Все, что происходит, определяется законами природы и духа». Затем он обратил их внимание на окружающие их реки, леса и холмы, и, в частности, на гору Говардхан, как на более достойные их почитания, чем далекий владыка воздуха. И поэтому они решили поднести цветы, плоды и сладости к горе. Сам же Кришна принял другую форму, он обратился в образ бога горы и принял подношение людей между тем, оставаясь среди них в своем прежнем образе и поклоняясь вместе с ними царю горы. Бог принял подношения и съел их. Примечание. Смысл этого совета, который западному читателю может показаться странным, заключается в том, что путь посвящения, бхакти-марга, должен начаться с вещей известных и милых сердцу ступающих на этот путь, а не с далеких невообразимых абстракций. Так как Бог присутствует во всем, то Он даст познать себя через любой глубоко почитаемый объект. Кроме того, именно Бог, внутри посвятившего Ему себя, делает для Него возможным открытие Бога во внешнем мире. Это таинство иллюстрируется двойственным присутствием Кришны во время акта поклонения. Индра был разгневан и послал за Богом туч, которому приказал лить дождь, на людей до тех пор, пока их всех не унесет вода. Грозовые тучи затянули все небо, и хлынули потоки воды. Казалось, что близится конец света. Но мальчик Кришна нагрел гору Говардхан жаром своей неисчерпаемой энергии, поднял ее вверх своим мизинцем и предложил людям укрыться под ней. Потоки воды, ударяясь о камень, шипели и испарялись. Ливень шел 7 дней, но ни одна капля не упала на пастухов. Тогда Бог понял, что его противник, должно быть, является воплощением изначального сущего. Когда на следующий день Кришна вышел пасти коров, играя на флейте, царь небес спустился вниз на своем огромном белом слоне Айравати и пал ниц у ног улыбающегося юноши, демонстрируя свое полное подчинение ему. Заключением детского цикла является возвращение или признание героя, когда после долгого периода безвестности открывается его истинный характер. Это событие может вылиться в кризис, ибо его результатом является высвобождение сил, до этого исключенных из человеческой жизни. Привычные шаблоны разбиваются вдребезги или теряют свою четкость, все предстает как непоправимое бедствие. Однако после мига, казалось бы, полного крушения, приходит осознание созидательной значимости нового фактора, и мир снова, вопреки печальным ожиданиям, обретает свою форму в сиянии славы. Эта тема может раскрываться либо в распятии и воскрешении самого героя, либо в его воздействии на мир. Первую альтернативу мы находим в рассказе Пуэбло о мальчике-кувшине. Мужчины собирались охотиться на кроликов, и глиняному кувшину тоже хотелось пойти с ними. «Дедушка, не мог бы ты отнести меня к подножию холма? Я хочу охотиться на кроликов». «Бедный внучек, ты не можешь охотиться на кроликов. У тебя нет ни ног, ни рук», — ответил дед. «Но мальчик кувшин настаивал. Все равно возьми меня. Ты ведь слишком стар и делать больше ничего не можешь». Его мать плакала, потому что у ее мальчика не было ни рук, ни ног, ни глаз. Так на следующее утро дед отнес внука на юг долины, и тот покатился. Вскоре он заметил кроличий след и покатился по нему. Тут выскочил кролик, и кувшин начал преследовать его. Как раз перед самым болотом лежал камень, кувшин ударился о него и разбился, и из него выскочил мальчик. Он был очень рад, что его оболочка разбилась, и что он стал мальчиком, большим и красивым мальчиком. Одет он был в нарядный кильт, мокасины и курточку из оленьей кожи, на шее у него висели бусы, а в ушах бирюзовые серьги. Словив несколько кроликов, он вернулся и отдал их своему деду, который, ликуя, привел его домой. Космические энергии, буквально бурлящие в герое-воине Кухулине, главном персонаже средневекового ирландского легендарного цикла, так называемого «цикла рыцарей красной ветви», внезапно вырываются наружу, подобно извержению, ошеломляя его самого и сокрушая все вокруг. Примечание. Легендарные циклы средневековой Ирландии включают: первое – мифологический цикл, который описывает переселение на остров доисторических народов, их великие сражения и свершение расы богов, известных как дети Великой Матери Даны. Второе. Мелезианские летописи или полуисторические хроники а последним из прибывших народов, сыновьях Милезия, основателях кельтских династий, которые жили до прибытия англо-норманнов во главе с Генрихом II в XII столетии. Третье. Ольстерский цикл «Рыцарей красной ветви», который в первую очередь описывает свершение Кухулина при дворе его дяди Конохура. Этот цикл в значительной мере повлиял на развитие Артурова цикла в Уэльсе, Британии и Англии. Двор Конохура послужил моделью для двора короля Артура, а подвиги Кухулина для подвигов племянника Артура, сэра Гавейна. Гавейн был первоначальным героем многих приключений, приписываемых Ланселоту, Персивалю и Галаходу. Четвертое. Цикл Фианны о героических воинах под предводительством Финна Маккула. Самой важной в этом цикле является история любовного треугольника. Финн, его невеста Грианни и его племянник Диармид, множество эпизодов которой дошли до нас в известной легенде о Тристане и Изольде. Пятое. Легенды ирландских святых. Маленький народец из популярного сказочного фольклора христианской Ирландии является трансформацией прежних языческих божеств, сынов Великой Матери Даны. Конец примечания. Когда ему было 4 года, гласит предание, он решил испытать в играх отряд мальчиков своего дяди, короля Конохура, обучавшихся воинскому искусству. Взяв латунную клюшку, серебряный меч, дротик и игрушечное копье, он направился в Иманию, город, где размещался двор короля. Там, не спрашивая разрешения, он нырнул прямо в гущу мальчиков, которые числом 50 играли в хоккей на траве и практиковались в военном искусстве во главе с сыном Конохура Фолламином. Все они набросились на него. Кулаками, ладонями, локтями и маленьким щитом он отбивал клюшки, мечи и копья, что одновременно со всех сторон обрушились на него. Затем впервые в жизни его охватило неистовство сражения. Необычная, характерная лишь для него, трансформация, которая позднее будет известна как пароксизм Кухулина, и прежде чем кто-либо успел понять, что происходит, он уложил 50 лучших из них. Еще 5 отрядов мальчиков пробежали мимо короля, который сидел, играя в шахматы с Фергюсом Красноречивым. Конохур поднялся и вмешался в эту стычку, но Кухулин не успокоился до тех пор, пока всех подростков не отдали под его защиту и предводительство. Первый день, когда Кухулин получил настоящее оружие, явился моментом его полного самовыражения. В происходящем не было ничего от невозмутимости владеющего собой человека, ничего от игривой иронии, которую мы ощущаем в свершениях индусского Кришны. Скорее, сам Кухулин, как и все остальные, впервые узнал об избытке своей силы. Она вырвалась из глубин его существа, с ней следовало совладать быстро и не раздумывая. Подобное снова произошло при дворе короля Конохура в тот день, когда друид Кадбат, пророчествуя, сказал о всяком подростке, который в этот день примет оружие и доспехи, следующее: имя его превзойдет имена всех остальных ирландских юношей, но жизнь его, однако, будет скоротечна. Кухулин тут же потребовал боевые доспехи. 17 раз сокрушал он доспехи и оружие своей силой, пока сам Конохур не облачил его в свои собственные доспехи. Затем он изрубил одну за другой все предложенные ему колесницы, и лишь колесница короля оказалась достаточно прочной, чтобы выдержать его пробу. Кухулин приказал возничему Конохура вести его через далекий пограничный брод, и вскоре они прибыли к отдаленному форту, крепости сыновей Нехтана, где Кухулин отрубил головы ее защитникам. Головы он привязал по бокам повозки. По дороге обратно он спрыгнул на землю, догнал и поймал 2 огромных оленей. 2 камнями он сбил в небе 2 дюжины летящих лебедей и, наконец, с помощью ремней и другой упряжи привязал зверей и птиц к колеснице. Провидица Леверхан с тревогой наблюдала за невероятной процессией, приближавшейся к городу и замку Эмании. «Колесница украшена истекающими кровью головами его врагов», — объявила она, — «а еще подле него прекрасные белые птицы в колеснице, и к ней же привязаны два диких необъезженных оленя». «Я знаю этого воина в колеснице», — сказал король, — «это маленький мальчик». Сын моей сестры, который только сегодня отправился к нашим границам, он, несомненно, обогрел кровью свои руки, и если не умереть его ярость, то все юноши Эмании погибнут от его руки. Следовало очень быстро придумать способ, как погасить его пыл, и таковой был найден. 150 женщин замка во главе с Скандлах решительно разделись, а оставшись, в чем мать родила, и безо всякого стеснения толпою, вышли встречать его. Смущенный, а может быть ошеломленный такой демонстрацией женских прелестей, маленький воин отвел глаза, и в этот момент его схватили мужчины и окунули в бочку с холодной водой. Бочарные клепки и обручи разлетели в стороны. Во второй бочке вода закипела, в третьей стала лишь очень горячей. Таким образом, Кухулин был успокоен, а город спасен. Поистине прекрасен был этот юноша. По 7 пальцев на каждой стопе имел Кухулин, и по столько же на каждой руке. Его глаза горели 7 зрачками каждый, а из них каждый сверкал, подобно драгоценному камню, 7 искрами. На каждой щеке у него было по 4 родинки – синяя, малиновая, зеленая и желтая. Между одним ухом и другим вились 50 ярко-желтых длинных локонов, что были как желтый воск пчелиный или как брошь из чистого золота, горящая в лучах солнца. На нем была зеленая накидка с серебряной застежкой на груди и вышитая золотом рубаха. Но когда им овладевал его пароксизм, он становился страшным, многоликим, удивительным и невиданным существом. Все у него от головы до пят, вся плоть его и каждый член и сустав, и сочленение все тряслось. Его ступни, голени и колени перемещались и оказывались сзади. Передние мышцы головы оттягивались к задней части шеи и там вспучивались буграми, большими, чем голова месячного младенца. Один глаз так далеко погружался вглубь головы, что вряд ли дикая цапля смогла бы добраться до него, прячущегося у затылка, чтобы вытащить наружу. Другой же глаз, наоборот, неожиданно выкатывался и сам собой ложился на щеку. Его рот искривлялся, пока не доходил до ушей, и искры пламени сыпали из него. Звук удара в сердце, что мощно било в нем, похож был на громкий лай, служивший ему цепной собаки, или на рев льва, дерущегося с медведем. В небе среди туч над его головой видны были смертельные бьющие вверх лучи и искры ярко-красного огня, которые поднимались над ним, вызванные его кипящим диким гневом. Волосы вставали дыбом на его голове, и мы можем предположить, что если бы над ней потрясли большую яблоню, то никогда ни одно яблоко не достигло бы земли. Скорее все они остались бы на волосах, каждая пронзенная отдельным волоском, ощетинившимся от ярости. Его героический пароксизм был написан у него на лбу, и выглядело это как нечто куда более длинное и толстое, чем оселок первоклассного тяжело вооруженного всадника. И, наконец, выше, толще, жестче, длиннее мачты большого корабля была струя темной крови, которая била вверх из самой макушки его черепа, а затем брызгами рассыпалась на все 4 стороны света. От этого образовывался магический туман, мрак, похожий на дымчатую пелену, окутывающую королевское жилище, когда зимним днем с заходом солнца король время сгущает сумерки вокруг него. Третье. Герой как воин. Место рождения героя, или та далекая страна изгнания, из которой он возвращается зрелым человеком, чтобы совершить среди людей свои деяния, является центральной точкой мироздания или пупом земли. Точно так же, как расходятся волны от бьющего под водой ключа, так и формы Вселенной кругами расходятся от этого источника. Над необъятными и неподвижными глубинами, под девятью сферами и семью ярусами небес, в центральной точке, где находится пуп Земли, в умиротвореннейшем месте на Земле, где не убывает луна и не заходит солнце, где царит вечное лето и кукушка кукует, не прерываясь, там пробудился белый юноша. Так начинается миф о герое сибирских якутов. Затем белый юноша отправляется в путь, чтобы узнать, где он находится и как выглядит место, где он обитает. На восток от него простиралось широкое нетронутое поле, в центре которого возвышался огромный холм, а на его вершине росло гигантское дерево. Смола этого дерева была прозрачна и сладко пахла, кора никогда не высыхала и не трескалась, сок искрился серебром, роскошные листья никогда не увядали, а свисающие гроздями цветы напоминали перевернутые чаши. Вершина дерева поднималась над семью ярусами небес и служила в качестве привязного столба для упряжки верховного бога, в то время как корни проникали в подземные пучины, где служили опорами жилищ тех фантастических существ, которым надлежало жить в этом месте. Своими листьями дерево разговаривало с небесными существами. Когда белый юноша повернулся к югу, то увидел посреди зеленой поросшей травой равнины тихое молочное озеро, которое никогда не волнует ни одно дуновенье ветерка, а вокруг озера были творожные болота. К северу от юноши стоял хмурый лес с деревьями, что шелестели, не смолкая ни днем, ни ночью, а в нем всевозможные животные. За ним поднимались высокие горы, как будто бы одетые в шапки из белого кроличьего меха. Они упирались в небо и защищали это место от северного ветра. К западу простирался густой кустарник, а за ним стоял лес высоких сосен. За лесом виднелись несколько тупоконечных одиноких вершин. Таким был мир, в котором белый юноша увидел свет дня. Однако очень скоро ему стало скучно в одиночестве, и он подошел к гигантскому дереву жизни. «Почтенная высокая госпожа, мать моего дерева и моего места обитания!» — взмолился он. «Все живое существует парами и производит потомство, только я один. Я хочу отправиться в путь и поискать себе жену, такого же рода, как и я. Я хочу помериться силой с другими такого же рода, как я». Я хочу познакомиться с людьми, жить так, как живут люди. Не откажи мне в благословении, смиренно молю тебя. Я склоняю свою голову и колено преклоненный стою пред тобой. Тогда зашелестели листья дерева, и мелкий молочно-белый дождь упал с них на белого юношу. Почувствовалось теплое дуновение ветерка. Дерево застонало. И из-под его корней по пояс вышла женщина, не молодая, не старая, с открытым взглядом, длинными волосами и обнаженной грудью. Богиня предложила юноше испить молока из ее щедрой груди, и, отведав его, он почувствовал, как сила его увеличилась во сто крат. Вместе с тем богиня посулила юноше всяческие блага, и благословила его таким образом, что ни вода, ни огонь, ни железо, ни что-либо еще никогда не могли причинить ему никакого вреда. От пуповинной точки герой отправляется осуществлять свою судьбу. Его зрелые свершения вливают созидательную силу в мир. Начал мудрый Вяйнямейнен. Всколыхнулись озера, горы медные дрожали. Камни твердые трещали, со скалы скала свалилась. Эта строфа героя Барда прославляет магию слова, исходящего от великой силы. Подобным образом и лезвие меча героя-воина сверкает энергией созидательного источника. Перед ней рушатся остовы изжившего себя. Ибо мифологический герой является не защитником сущего, а борцом за грядущее. Дракон, который должен быть убитым, является именно чудовищем статус-кво, цепким хранителем прошлого. Герой появляется из безвестности, но враг велик и прославляем на троне власти. Он – враг. Дракон – тиран, потому что использует в своих целях преимущество своего положения. Не потому, что он удерживает прошлое, а потому, что он удерживает. Тиран горд, и в этом его погибель. Он горд, потому что думает о своей силе, как о своей собственности. Таким образом, он оказывается в роли шута, ошибочно принимающего тень за сущность, быть одураченным – его рок. Мифологический герой, возвращающийся из тьмы, что является источником образов дня, приносит с собой знание тайны гибели тирана. Жестом, простым как нажатие кнопки, он разрушает заворожившие всех формы. Свершение героя – это всегда сокрушение кристаллической структуры момента. Цикл следует дальше. Мифология фокусируется в точке роста. Отличительной чертой живого бога являются его метаморфозы, его изменчивость, а не упрямая неподатливость. Великая фигура момента существует только для того, чтобы быть разбитой, разрубленной на куски, которые уже не собрать. Обобщая, страшный тиран является защитником чудовища факта, а герой – борцом за созидательность жизни. Мировая эра вочеловеченного героя началась, когда люди заселили всю землю. Чудища, оставшиеся от первобытных времен, и сегодня скрываются в удаленных районах, и то ли по злобе своей, то ли от отчаяния, выступают против человеческого общества. Их необходимо устранить. Кроме того, поднимаются, причиняя множество страданий, тираны человеческого рода, посягающие на благо своих соседей. Их необходимо подавить. Первое свершение героя – это его действие по расчистке поля. Примечание. Здесь я придерживаюсь развлечения раннего героя, титана-полуживотного, основателя города, дарителя культурных ценностей и более позднего героя в его чисто человеческом обличии. Свершения последних часто включают уничтожение первых – питонов и минотавров, щедрых дарителей благ прошлого. Устаревший бог немедленно становится разрушающим жизнь демоном, его образ должен быть разбит, а энергии высвобождены. Нередко свершения, относящиеся к ранним стадиям цикла, приписываются человеческому герою, или же один из ранних героев очеловечивается и доживает до более поздних времен, но такие контаминации и вариации не меняют общей формулы. Кут-о-Йис, или «мальчик-сгусток крови», вытащенный из кипящего котла и возмужавший за один день, убил кровожадного зятя своих приемных родителей, а затем начал бороться со всеми чудовищами округи. Он уничтожил племя жестоких медведей, за исключением одной самки, которая вот-вот должна была стать матерью. Она так жалостливо просила сохранить ей жизнь, что он пожалел ее. Если бы он этого не сделал, то в мире не было бы медведей. Затем он истребил племя змей, но опять же, за исключением одной, которая вот-вот должна была стать матерью. Далее он намеренно пошел по дороге, о которой говорилось, что она опасна. В пути его настиг сильный ураган, который унес его в пасть огромной рыбы. Эта была рыба прилипала, а ураганный ветер был вызван тем, что она всасывала в себя воздух. Попав в чрево рыбы, герой увидел там огромное множество людей. Многие из них были мертвы. Но некоторые еще оставались живы. Он сказал им, «Где-то здесь должно быть сердце. Давайте же танцевать». И он покрасил свое лицо белой краской, глаза и рот обвел черными кругами, а к голове привязал кремниевый нож, так что его острие торчала вверх, и вытащил также несколько трещоток, сделанных из копыт. Затем люди начали танцевать. Некоторое время кровяной сгусток сидел, размахивая руками, как крыльями, и распевая песни. Затем он встал и начал танцевать, подпрыгивая до тех пор, пока нож на его голове не ударил в сердце. После чего он вырезал сердце, прорезал дыру между ребер рыбы и выпустил людей наружу. И снова кровяной сгусток сказал, что должен отправляться в свои странствия. Перед отправлением люди предупредили его о том, что скоро ему встретится женщина, которая всегда предлагает помириться с ней силами, и что он не должен разговаривать с ней. Он, казалось, не обратил на сказанное внимания и, пройдя немного по дороге, увидел женщину, которая подзывала его к себе. «Нет», — сказал кровяной сгусток, — «я спешу». Однако, когда женщина позвала его к себе в четвертый раз, он ответил: «Хорошо, но ты должна немного подождать, ибо я устал. Я хочу отдохнуть. Когда я отдохну, то подойду к тебе и померяюсь с тобой силами». Пока он отдыхал, он заметил множество больших ножей, торчащих из земли острием вверх и почти скрытых соломой. И тогда он понял, что женщина убивала людей, с которыми боролась, бросая их на эти ножи. Отдохнув, он подошел к ней. Женщина попросила его стать в том месте, где он заметил ножи. Но он сказал: «Нет, я еще не совсем готов. Давай немного поиграем, прежде чем начнем». И он начал играть с женщиной, но очень скоро схватил ее, бросил на ножи и таким образом разрезал пополам. Кровяной сгусток снова продолжил свое путешествие и спустя некоторое время пришел к лагерю, в котором находилось несколько старух. Старые женщины сказали ему, что немного дальше ему повстречается женщина на качелях, но он ни в коем случае не должен соглашаться качаться вместе с ней. Спустя некоторое время он подошел к месту, где увидел качели, стоящие на берегу быстрой реки. На них качалась женщина. Он некоторое время наблюдал за ней и увидел, что она убивала людей, раскачивая их, а затем сбрасывая с качели вниз в воду. Выяснив это, он подошел к женщине. «У тебя здесь качели. Покажи мне, как ты качаешься», — попросил он. «Нет», — ответила женщина, — «я хочу посмотреть, как качаешься ты». «Хорошо», — сказал кровяной сгусток, — «но ты должна показать мне, как это делается». «Ладно», — ответила женщина, — «сейчас я буду качаться, смотри за мной, а потом я посмотрю, как это получится у тебя». И она качнулась над рекой. Пока она делала это, кровяной сгусток рассмотрел, как действуют качели, и сказал женщине: «Качнись еще разок, пока я приготовлюсь». Но на этот раз, как только женщина качнулась, он перерезал лиану, и женщина упала в воду. Это случилось на реке Крутых берегов. Мы знакомы с подобными свершениями из детских сказок о Джеке-победителе великанов и из классических сказаний о подвигах таких героев, как Геракл и Тесей. В большом количестве они также встречаются в легендах о христианских святых, как, например, в нижеследующем французском сказании о святой Марте. В те времена в лесах по берегам Роны, между Авиньоном и Арлем, обитал дракон, наполовину зверь, наполовину рыба, больше, чем бык, длиннее, чем лошадь, с зубами острыми, как рога, и с большими крыльями по каждую сторону тела. Это чудовище убивало всех путников и топило все корабли. Оно попало сюда по морю из Галатии. Его породили Левиафан, чудовище с телом змеи, живущее в море, и Анагр, страшный зверь, который водится в Галатии и сжигает огнем все, к чему прикасается. И святая Марта, по горячей просьбе людей, выступила против этого дракона. Она нашла его в лесу, пожирающим человека, окропила его святой водой и показала распятие. Чудовище тут же покорилось, и как овечка подошло к святой, а она надела ему на шею свой пояс и отвела в близлежащую деревню. Там жители расправились с ним камнями и палками. И так как дракон был известен людям под именем Тараск, то в память об этом событии маленький городок был назван Тарасконом. До этих пор он назывался Нарлюк, что означает «Черное озеро», из-за мрачных лесов, которые в этом месте граничили с рекой. Цари-воители древности усматривали смысл своих деяний в сокрушении чудовищ. Действительно, эта формула «герой в сиянии доблести, отправляющийся на борьбу с драконом» была прекрасным приемом самооправдания всех крестовых походов. Так было исписано клинописью бесчисленное количество скрижалей с помпезным самодовольством повествующих о Саргоне, царе Аккада, разрушителе древних городов шумеров, от которых его собственный народ получил свою культуру. Саргон, царь Аккада, наместник богини Иштар, царь Киша, жрец Пашишу, бога Ану, царь земли, великий наместник Ишакку, Энлиля, он нанес сокрушительный удар по городу Урука и снес его стены. Примечание. Жрец Пашишу – одна из категорий жрецов, которым вверялось приготовление и нанесение священных притираний. Ишакка – главный жрец, правящий как наместник бога. Он бился с людьми Урука, пленил его и в оковах провел его через ворота Энлиля. Саргон, царь Аккада, сражался с человеком Уром и победил его. Город его он разрушил, а стены его снес. Он разрушил Энинмар, снес его стены и захватил всю территорию от Лагаша до моря. И свое оружие обмыл он в море.
Четвертое. Герой как любовник. Вырванная из рук врага гегемония, отвоеванная у злобного чудовища свобода, жизненная энергия, вызволенная из сетей тирана, все это символизирует женщина. Она является наградой бесчисленных победоносных сражениях с драконом, невестой, похищаемой у ревностно оберегающего ее отца, девственницей, спасенной от нечестивого любовника. Она является второй половиной самого героя, ибо каждый из них представляет обоих. Если герой выступает монархом мира, то она этот мир, а если он воин, то она его слава. Она образ его судьбы, которую он должен вызволить из заточения обстоятельств. Но если ему просто неведома его судьба, или же он оказывается обманутым какими-то ложными соображениями, никакие усилия с его стороны не помогут ему преодолеть препятствия. Примечание. Занимательный и поучительный пример полной неудачи великого героя представлен в финской Калевале, руны 4-8, где Вяйнамейнен терпит неудачу в своих ухаживаниях вначале за Айно, а затем за девушкой из Пухьелы. Сам этот рассказ слишком пространный для настоящего контекста. Великолепный юноша Кухулин при дворе своего дяди короля Конохура стал причиной обеспокоенности баронов по поводу добродетели их жен. Они решили, что ему необходимо подыскать собственную жену. Посланники короля отправились во все уголки Ирландии, но не смогли найти ни одной женщины, которая бы ему понравилась. Тогда Кухулин сам отправился к девушке, которую знал еще в Луглохтолога, садах луг. И он нашел ее на лугу для игр, в окружении ее молочных сестер. Она обучала их вышиванию и изящному рукоделию. Эмер подняла прекрасное лицо, узнала Кухулина и сказала: «Да не коснется тебя никакое зло». Когда отцу девушки Фаргаллу Коварному рассказали, что они разговаривали друг с другом, тот сделал все возможное, чтобы отослать Кухулина обучаться военному мастерству к Доналлу воинственному Вальбу, полагая, что юноша никогда не вернется. Донал же поставил перед ним следующую задачу, а именно отправиться в неосуществимое путешествие к некой женщине-воительнице Скатах и убедить ее в том, чтобы она обучила его своему искусству сверхъестественной доблести. Героическое путешествие Кухулина исключительно просто и ясно демонстрирует все существенные элементы классической темы выполнения неосуществимого задания. Путь лежал через равнину неудач. На ближней ее половине ноги путника увязали в трясине, на дальней стремительно вырастала трава, и цепко держала их на самых кончиках травинок. Но, откуда ни возьмись, появился белокурый юноша, который дал Кухулину колесо и яблоко. Через первую половину равнины его вело за собой колесо, а через вторую — яблоко. Кухулину следовало лишь строго следовать их тонкой направляющей линии, ни шагу не делая в сторону, и он перешел через эту равнину и вышел к узкой и опасной горной долине за ней. Жилище Скотах находилось на острове, а на этот остров можно было попасть только через мост, круто выгнутый посередине. Когда кто-нибудь ступал на один из его концов, тут же поднимался другой и опрокидывал человека на спину. Кухулин был сбит три раза, затем на него нашел его знаменитый пароксизм, и, собравшись силами, он прыгнул на ближний край моста, затем одним геройским прыжком, как лосось, выпрыгивающий из воды, он оказался в самой середине. Второй конец моста не успел еще полностью подняться, когда герой, долетев до него, с силой оттолкнулся и оказался на земле острова. У женщины-воительницы Скотах была дочь-красавица. Как это часто бывает у чудовищ, и эта юная девушка в своем уединении никогда не видела ничего подобного красоте юноши, который, будто с неба свалившись, очутился в лесу ее матери. Услышав от юноши о цели его визита, она рассказала ему, как лучше всего подойти к ее матери, чтобы убедить ее, обучить его секретам ее сверхъестественной доблести. Ему следовало, применив свой геройский прыжок лосося, добраться до огромного тиса, где Скотах упражнялась со своими сыновьями, и, приставив меч к ее груди, изложить свое требование. Кухулин, следуя наставлениям девушки, добился всего, что хотел от воительницы-колдуньи, и обучился ее искусству, и получил руку ее дочери, без уплаты выкупа за невесту, и узнал свое будущее. И обладал ею самой. Он оставался у них целый год, в течение которого помог им победить в великом сражении против амазонки Аифы, которая затем родила ему сына. И, наконец, убив старуху, с которой они не поделили узкую тропинку на краю скалы, он отправился домой, в Ирландию. После еще одного сражения и еще одной любовной истории Кухулин вернулся и обнаружил, что Фаргал коварный все еще настроен против него. Но на этот раз наш герой просто увез его дочь с собой, и они обвенчались при дворе короля. В своих похождениях он обрел способность справляться с любым противодействием. Единственное досадное обстоятельство — дядя его, король Конохур, воспользовался своим королевским правом первой ночи относительно невесты, прежде чем она по всем законам досталась жениху. Тема невыполнимой задачи как необходимого условия, предшествующего брачному ложу, связывает свершение героя всех времен и народов. В рассказах этого типа родитель выступает в роли скупого рыцаря. Искусное решение, поставленное перед героем задачи, равнозначно победе над драконом. Испытания чрезвычайно сложны, их следует понимать как абсолютный отказ со стороны страшного родителя, не желающего позволить жизни течь своим чередом. Тем не менее, рано или поздно появляется подходящий претендент, и любое задание в мире оказывается ему под силу. Неожиданные помощники, чудесное превращение времени и пространства – все это способствует достижению цели нашим героям. Сама судьба или суженая протягивает ему руку и выдает слабое место в родительском замысле. Преграды, оковы, пропасти, разного рода границы – все отступает перед полновластным присутствием героя. Взор назначенного судьбой победителя сразу же находит брешь в крепостных валах любых обстоятельств, и достаточно одного его удара, чтобы расширить ее и прорваться. Самой выразительной и глубокой особенностью этого яркого приключения Кухулина является тема единственного в своем роде невидимого пути, который открывается перед героем, следующим за катящимся колесом или яблоком. Данный момент следует рассматривать как знаменательный и символизирующий чудо судьбы. Перед человеком, которого не уводят в сторону от самого себя его чувства, рождающиеся от поверхностного взгляда на вещи, перед человеком, смело отвечающим на всякое проявление движущих сил своего собственного характера, перед тем, кто, как сказал Ницше, есть колесо, катящееся само по себе, трудности расступаются, и открывается непредсказуемая широкая дорога. 5. Герой как правитель и тиран. Героизм активного действия является движущей силой космогонического цикла, привносящей жизнь в текущий момент, не давая угаснуть тому импульсу, который изначально привел в движение мир. Поскольку нашему глазу недоступен парадокс двойного фокуса, мы относимся к деянию героя как совершенному мощной рукой вопреки опасности и великой боли. Однако, с другой точки зрения, это свершение, подобно архетипической победе Мардука над драконом в лице Тиамат, есть не что иное, как осуществление неизбежного. Но наивысший героизм состоит не в том, чтобы поддерживать непрерывность движения вселенского круга, а в том, чтобы проникнуть взором по ту сторону всего приходящего, всех красот и всех ужасов мировой панорамы, чтобы вновь стало видимо единое присутствие. Это требует более глубокой мудрости, чем первое, и в мифологических паттернах не сводится к деянию, но выражается в значимой репрезентации. Символ первого – доблестный меч, символ второго – скипетр самодержца или книга закона. Характерным подвигом героя в первом случае является завоевание невесты как воплощение самой жизни. Во втором случае это подвиг воссоединения с отцом, отец же воплощает в себе незнаемое. Приключения второго типа вполне отвечают сюжетным канонам религиозной иконографии. Даже в простой народной сказке внезапно открывается глубина, когда сын девственницы однажды спрашивает мать: «Кто мой отец?» Этот вопрос затрагивает проблемы человека и невидимого. За этим неизбежно следуют знакомые нам мифологические темы искупления и примирения. Герой народа Пуэбло, мальчик Кувшин, задал этот вопрос своей матери. «Кто мой отец?» — спросил он. «Я не знаю», — ответила она. Он снова спросил ее: «Кто мой отец?» Но она просто продолжала плакать и не отвечала ему. «Где дом моего отца?» — спросил он. Она не смогла ответить ему. «Завтра я отправлюсь на поиски своего отца». «Ты не сможешь найти своего отца», — сказала она. «Я никогда не была ни с одним юношей, поэтому нет такого места, где бы ты мог искать своего отца». Но мальчик сказал: «У меня есть отец. Я знаю, где он живет. Я отправлюсь повидаться с ним». Мать не хотела, чтобы он шел, но он настаивал. Рано утром, на следующий день, она приготовила ему завтрак, и он отправился на юго-восток, где находился родник, который они называли Ваию-Повиди, у лошадиного холма. Подходя к роднику, он увидел, что кто-то прогуливается невдалеке от него. Он подошел ближе. Это был мужчина. Он спросил мальчика: «Куда ты направляешься?» «Я иду повидаться со своим отцом», — ответил мальчик. «А кто твой отец?» — спросил мужчина. «Мой отец — тот, кто живет в этом роднике». «Ты никогда не найдешь своего отца». «И все же я хочу попасть в этот родник. Он там живет?» «Кто же твой отец?» — снова спросил мужчина. «Я думаю, что мой отец — ты», — ответил мальчик. «Откуда ты знаешь, что я твой отец?» — спросил мужчина. «Я просто знаю, что ты мой отец». Мужчина посмотрел на мальчика, пристальным взглядом, чтобы напугать его. Но мальчик продолжал повторять: «Ты мой отец». И тогда мужчина сказал: «Да, я твой отец. Я вышел из этого родника, чтобы встретить тебя». И положил руку на плечо мальчика. Его отец был очень рад, что к нему пришел сын, и он забрал его с собой вниз, в глубины родника. Там, где усилия героя направлены на поиск неизвестного отца, основной символизм остается символизмом испытаний и пути обретения своей самости. В представленном выше примере испытание сведено к настойчивым вопросам и пугающему взгляду. В ранее упоминавшейся сказке о женщине-улитке сыновей проверяли бамбуковым ножом. В нашем обзоре приключений героя мы видели, сколь беспощадным может быть отец. Так для прихожан Джонатана Эдвардса он превратился в настоящего изверга. Получив отцовское благословение, герой возвращается, чтобы представлять отца среди людей. Его слово, как слово учителя, Моисей, или императора, Хуан Ди, является законом. Так как теперь он соприкасается с источником, то делает зримыми покой и гармонию центра мироздания. Он является воплощением оси мира, от которой расходятся концентрические круги. Горы мира, дерево мира. Он как микрокосм является совершенным зеркалом макрокосма. Увидеть его значит понять смысл бытия. От его присутствия исходит благо. Его слово – это ветер жизни. Но в характере нашего героя, представляющего отца среди людей, может произойти смещение. Такой кризис описан в персидской легенде, относящейся к зороастрийской традиции, об императоре Золотого века Джамшиде. Воззрились все на трон, и ничего не видеть и не слышать не могли. Один Джамшид, один он был царем, все мысли поглощающим. И в восхвалении и обожании смертного забыто было всеми поклонение великому Творцу. Тогда он горделиво своим вельможам молвил, опьяненный их громким восхищением: «Нет равных мне, науками своими, обязана земля мне одному. Владычество подобного не ведал мир, достойного и славного. С земли людей болезни и нужду изгнал я. Исходят от меня покой и радость в каждом доме. Все, что прекрасно и велико, ждет повеления моего. Вселенный глас провозглашает великолепие правления моего, превосходящего все представимое для сердца человека. Меня же объявляет единственным монархом мира». Едва слова такие сорвались с уст его, слова пренебрежения и непочтения к небесам высоким, угасло его величие земное, и тогда все языки устали Джамшида славить, и день Джамшида окутал мрак, и блеск его угас. Что ж, молвил моралист: «Когда царем ты был, все подданные были тебе покорны, но всякий, кто в гордости пренебрегает поклонением Богу, несет разор своей обители и дому». И, увидав пренебрежение своего народа, он понял, чем был вызван гнев небес, и ужас охватил его. Примечание. Корни персидской мифологии уходят к общей индоевропейской основе, которая распространилась из Арала Каспийских степей в Индию и Иран, а также в Европу. Основные божества Авесты, самых ранних священных писаний персов, очень близко соответствуют таковым самых ранних индусских текстов. Но в новых регионах распространения образовавшиеся две ветви формировались уже под совершенно различным влиянием. Ведическая традиция постепенно подчинялась воздействию индийских дравидов, а персидская – шумеро-вавилонской традиции. В начале первого тысячелетия до Рождества Христова персидская вера была коренным образом пересмотрена пророком Заратуштрой, Зороастром, в соответствии со строгим дуализмом принципов добра и зла, света и тьмы, ангелов и дьяволов. Этот перелом глубоко повлиял не только на персидское, но и на подчиненные иудейские верования, а через них столетия спустя на христианство. Произошел радикальный отход от более распространенных мифологических интерпретаций добра и зла, как следствие проистекающих от единого источника бытия, который, будучи выше любых противоположностей, объединяет их в себе. В 642 году нашей эры Персию наводнили фанатические приверженцы Магомета. Тех, кто не принимал новой веры, убивали. Оставшиеся в живых нашли прибежище в Индии, где они сохранились по настоящее время как парсы, персы, Бомбея. Однако примерно три столетия спустя произошла магометано-персидская литературная реставрация. Великими именами этого периода являются Фирдауси, 940-1020, Омар Хайям, год рождения и смерти неизвестен, Низами, 1140-1203, Джалалиддин Руми, 1207-1273, Саади, 1184-1291, Хафиз, 1389 год смерти, и Джами, 1414-1492. Шахнаме Фирдауси, эпос царей, является пересказом в простой и возвышенной повествовательной стихотворной форме истории Древней Персии до магометанского господства. Конец примечания. Не относя более славу и благодать своего правления к их трансцендентному источнику, правитель разбивает то объемное видение, поддерживать которое он призван. Он перестает быть посредником между двумя мирами. Видение человека уплощается, схватывая лишь человеческое измерение, а высшая сила остается в плоскости, недоступной для восприятия. Общество утрачивает идею, на которой оно доселе держалось. Все, что его связывает воедино отныне, — это сила. Правитель становится тираном-чудовищем, Иродом-Немродом, узурпатором, от которого мир должен быть спасен. Шестое. Герой как спаситель. Посещение обители отца следует различать две ступени инициации. После первой сын возвращается как его эмиссар, после второй – сознанием, что я и отец – одно. Герой, достигший второго, высшего просветления, является спасителем мира, так называемой инкарнацией в самом высоком смысле. Здесь миф разворачивается, обретая космические пропорции. Слова такого героя обладают авторитетностью, превосходящей все когда-либо произнесенное героями скипетра и книги закона. «Смотрите все на меня, не смотрите по сторонам», — говорит гроза врагов, герой апачий, — «слушайте, что я скажу. Мир равновелик моему телу, мир равновелик моему слову, и мир равновелик моим молитвам. Небо всего лишь равно велико моим словам и молитвам. Времена года лишь равно велики моему телу, моим словам и моей молитве. То же и с водами. Мое тело, мои слова, моя молитва больше, чем воды. Тот, кто верит мне, тот, кто слушает, что я говорю, проживет долгую жизнь. У того же, кто не слушает, кто думает иначе, жизнь будет короткой. Не думайте, что я на востоке или на юге, на западе или на севере. Земля — это мое тело. Я здесь, я повсюду. Не думайте, что я нахожусь только под землей или наверху, в небе или только во временах года или по другую сторону вод. Все это есть мое тело. Поистине подземный мир, небо, времена года, воды и есть мое тело. Я везде и повсюду. Я уже дал вам то, из чего вы должны приносить подношение мне. У вас есть два вида трубок, и у вас есть горный табак. Назначение подобной инкарнации не спровергнуть своим присутствием притязания монстра-тирана, который тенью своей ограниченной личности закрывает источник благодати. Герой воплощения совершенно свободен от такого эгоцентризма и является прямой манифестацией закона. Герой как воплощение реализует свой героизм с грандиозным размахом, совершает героические подвиги, убивает чудовище, но все это с невиданной свободой действия, выполняемого лишь для того, чтобы сделать видимым глазу то, что в равной мере достижимо и для чистой мысли. Канц, жестокий дядя Кришны, захвативший престол своего отца в городе Матхура, однажды услышал голос, который сказал ему: «Родился враг твой, смерть твоя неизбежна». Кришну и его старшего брата Балараму тайно унесли от колыбели их матери к пастухам, чтобы уберечь их от этого индусского двойника Нимрода, а он послал за ними демонов. Путана с ядовитым молоком была первой из них, но напрасно. Когда все его ухищрения потерпели крах, Канц решил заманить юношей в город. К пастухам был направлен посыльный с приглашением на жертвоприношение и большой турнир. Приглашение было принято. Пастухи и братья вместе с ними пришли и разбили лагерь за городской стеной. Кришна и его брат Баларама отправились посмотреть на чудеса города. Там были большие сады, дворцы и рощи. Они встретили мойщика белья и попросили его дать им какую-нибудь красивую одежду. Когда тот засмеялся и отказал им, они отобрали у него одежду силой и очень развеселились при этом. Затем Горбунья попросила Кришну позволить ей растереть его тело сандаловой мазью. Он подошел к ней, стал своими ступнями на ее ступни и, положив ей под подбородок два пальца, поднял ее вверх и таким образом сделал ее фигуру прямой и стройной. И он сказал: «Когда я убью Канца, я вернусь и буду с тобой». Братья пришли на место турниров, когда там никого не было. Здесь был установлен лук бога Шивы, огромный, как пальмовое дерево, большой и тяжелый. Кришна подошел к луку, натянул его и с громким треском сломал. Канц в своем дворце услышал этот звук и пришел в ужас. Тиран послал воинов, чтобы они убили братьев в городе, но братья сразили солдат и вернулись в свой лагерь. Они рассказали пастухам, что их прогулка была интересной, затем поужинали и легли спать. В эту ночь Кансу снились зловещие сны. Когда он проснулся, то приказал готовиться к состязанию, а трубачам трубить сбор. Кришна и Баларама появились как жонглеры вместе со своими друзьями-пастухами. Когда они вошли в ворота, им встретился разъяренный слон, могучий как 10 000 обыкновенных слонов, готовый растоптать их. Погонщик направил его прямо на Кришну. Баларама нанес слону своим кулаком такой удар, что тот остановился и попятился назад. Погонщик снова погнал слона, но когда братья вновь свалили его своими ударами на землю, он мгновенно умер. Юноши вышли на поле. Каждый видел в них то, что открывало ему его собственная сущность. Борцы думали, что Кришна – борец. Женщины видели в нем сокровищницу красоты. Боги знали, что он их повелитель, а Канц думал, что он Мара – сама смерть. Расправившись со всеми посланными против него борцами и убив напоследок сильнейшего из них, Кришна вскочил на царский помост, стащил за волосы тирана и убил его. Люди, боги и святые были восхищены, но жены царя вышли вперед, оплакивая его. Кришна, видя их горе, утешил их своей изначальной мудростью. «Никто не может жить и не умереть». Представлять себя обладающим чем-то значит заблуждаться. Никто не является ни отцом, ни матерью, ни сыном. Есть только непрерывный круг рождения и смерти. Легенды о Спасителе описывают период одиночества как обусловленный нравственным падением человека. Адам в раю, Джамшид на троне. Однако с точки зрения космогонического цикла постоянное чередование справедливого и подлого характерно для сцены времен. В истории наций, точно так же, как и в истории Вселенной, эманация ведет к растворению, юность – к старости, рождение – к смерти, форма, созидающая энергия – к мертвому грузу инерции. Жизнь вскипает, низвергая формы, затем убывает, оставляя позади ненужные обломки. Золотой век правления императора мира чередуется в биении каждого момента жизни с пустыней, с правлением тирана. Бог, который был творцом в конце, становится разрушителем. С этой точки зрения тиран-изверг не в меньшей мере представляет отца, чем прежний император мира, чье место он захватил, или же тот просветленный герой, сын, который должен заменить его. Он является представителем устоев так же, как новый герой является носителем перемен. И так как каждый момент времени вырывается на свободу из пут предшествующего момента, то жадный дракон изображается как относящийся к поколению, непосредственно предшествующему поколению спасителя мира. Говоря конкретно, задача героя состоит в том, чтобы сразить сдерживающий аспект отца, дракона, подстрекателя испытаний, изверга царя и освободить от его оков жизненные энергии, которые будут продолжать питать Вселенную. Это может быть сделано либо в соответствии с волей отца, либо против его воли. Он, отец, может выбрать смерть для своих детей, или же может случиться так, что боги предопределят страдания отцу, делая его их жертвенной фигурой. Это не противоречащие доктрины, а различные способы передачи одного и того же содержания. В действительности драконоборец и дракон, приносящий жертву, и жертва единодушны за кулисами, там, где нет полярности противоположностей, но смертельные враги на сцене, там, где разворачивается вечная война между богами и титанами. В любом случае, отец-дракон остается плеромой, настолько же уменьшающейся с тем, что он выдыхает, насколько он увеличивается с тем, что получает обратно. Он является смертью, от которой зависит наша жизнь, и на вопрос «смерть одна или их много» ответ будет «она одна, потому что Бог один, но их много, потому что он здесь в своих детях». Вчерашний герой завтра станет тираном, если не принесет себя в жертву сегодня. С точки зрения настоящего, это спасение будущего столь беспечно, что оно кажется сущим нигилизмом. Слова Кришны, спасителя мира, обращенные к женам мертвого Канса, несут в себе пугающий подтекст. То же самое относится и к словам Иисуса. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Чтобы защитить неподготовленных, мифология прячет подобные предельные откровения за полупрозрачными масками, в то же время настойчиво и постепенно подводя к ним в наставительной форме. Это фигура Спасителя, который устраняет тирана отца, а затем сам вступает на престол, подобно Эдипу, занимая место своего родителя. Но чтобы смягчить брутальное отцеубийство, легенда замещает фигуру отца неким жестокосердным дядей или узурпатором Нимродом. Тем не менее, полускрытый факт остается фактом. Когда он открывается, вся картина замыкается. Сын убивает отца, но сын и отец – это одно целое. Загадочные фигуры снова растворяются в первичном хаосе. В этом заключается смысл конца и возрождения мира.